Виктор Сергеевич, большое вам спасибо за то, что такие слова сказали. Мы, конечно, все присоединимся к этим замечательным, теплым, глубоко человеческим словам. Позвольте мне сейчас предоставить слово Александру Петровичу Штейну.
В своей новой пьесе «Океан» я цитирую указ Петра Великого. Вот он. «Указую господам сенаторам речи держать в присутствии непописанному, а токмо своими словами, дабы дурь каждого всякому видна была». Но я сам сегодня как раз не собираюсь следовать этому неглупому царскому решкрипту. И, простите, буду речь держать по-писанному. Хочу выдать это за неожиданный драматургический поворот. А на самом деле просто я волнуюсь. Ощущение в высшей степени неловкое, когда ты сидишь, а рядом про тебя говорят, какой ты хороший. Но я думаю, что было бы хуже, если бы я сидел рядом, и они говорили, какой я плохой. Это было бы совсем неинтересно. Место это и время не очень подходящее для самокритики. Но сегодня никакой круглой даты нет. Мне, к моему удовольствию, ничего не исполнилось. Никто не говорит, какой я молодой, красивый. Никто не цитирует Маяковского. «Лет до старости нам без старости». Тем более, что в драматургии до 100 лет никто еще покамест не дожил. Уж на что такой могучий драматург, как Бернард Шоу, и тот прожил всего лишь 93 года. Первую свою пьесу я написал, будучи газетчиком, в содружестве с другими газетчиками, нынешними драматургами, братьями Тур, и редактором заводской многотиражки завода «Красный треугольник» Горевым. Было мне тогда 22 года. Я работал в «Ленинградской правде» в рабочем отделе. Пьеса была поставлена в бывшем Александринском театре. Пьеса была поразительно долгая, а аплодисменты после нее поразительно краткие. Зато в конце к несколько недоумевающей премьерной публике выходил артист, игравший главную роль, и призывал всех присутствующих помочь строительству при заводе «Красный треугольник» комбината синтетического каучука для освобождения нас от иностранной зависимости. Аплодисментов, как я уже говорил, хватило с грехом пополам на выход двух авторов. Меня вытолкнули четвертым, и занавес со всеми его монументальными кистями, как карающий меч, опустился на мою голову. Это был самый оживленный момент спектакля. Первый раз в жизни я услышал дружные аплодисменты, адресованные, так сказать, мне лично. Ни музыка Юрия Шапорина, ни золото и бархат бывшего императорского театра, построенного великим Росси, не могли скрыть наших драматургических лохмотьев. Хотя, видит Бог, мы от всей души старались внести свою лепту в первую пятилетку. Но что делать? Наше произведение было не художественным, а значит, оно и не было произведением. И все-таки это была пора, когда наше поколение входило в жизнь, и романтика этой поры навсегда осталась для меня священной и поучительной. Каждое произведение, если литератор относится к своему труду трепетно, серьезно, это кусок его жизни, часть его биографии, его сердца, его нервной ткани. А в организме все восстановимо, кроме нервной ткани. Это процесс необратимый. У меня дочь доктор, я очень горжусь ее благородной профессией, и она мне объяснила все с медицинской точки зрения. Процесс необратимый. Но что поделаешь, нет ничего печальней, чем равнодушные люди, потухшие и уснувшие вулканы. Последние 13 лет я не верю в приметы, я считаю это счастливым числом.
Я тоже.
Я работал в театре, сидящим здесь Николаем Павловичем Охлопковым. Театр Маяковского ставит мою пятую пьесу. И уж то, что, но этот человек вулкан действующий. Недаром рабочие сцены в этом театре перед каждой премьерой говорят: «Ну, с нашим Охлопковым опять не соскучишься». Я писал пьесы исторические и историко-революционные. Писал о Павле I, Екатерине II, о Гапоне, о Саве Морозове, о Горьком, о многих событиях давно минувших дней. Но больше всего писал я о радостях и огорчениях, тревогах и надеждах своего современника, моего сверстника. В революцию, в годы гражданской войны, в коллективизацию, в Великую Отечественную войну моему герою было столько же лет, сколько мне в те поры. Мой герой – это солдат революции. А революция, как известно, демобилизации не объявляла. Это слова одного из героев моей новой пьесы «Океан». Я прошу прощения за автоцитату. Но тут я вполне согласен со своим героем. Хотя вовсе не обязательно соглашаться со своими героями, хотя бы и положительными, и отвечать за высказывания героев, хотя они и отрицательные. Новая моя пьеса особенно дорога мне тем, что ее герой по возрасту мог бы быть моим сыном. Я посвятил эту пьесу друзьям всей моей жизни, морякам. Но эта пьеса не только и не столько о моряках. Я стремился написать о людях того поколения, которое в годы войны еще ходило в коротких штанишках, которое матери прятали от бомб, а отцы защищали кровью, и которое теперь все шире, все размашистей, все увереннее входит в жизнь и делает ее в бригадах коммунистического труда, в космических лабораториях, на мостике военного корабля, на подмостках советской сцены. Этому поколению, взявшему от старших революционную эстафету и смело понесшему ее вперед, я и посвящаю свою последнюю работу. А последняя всегда кажется самой лучшей.
Позвольте, дорогие товарищи, пожелать Александру Петровичу дальнейшего счастливого плавания в океане драматургии. Желаем ему самое главное – искусство двигаться всегда, идти вперед. А это зависит не только от таланта, который у него наличествует, несомненно, но и от того, как человек умеет слушать жизнь, идти с жизнью, идти впереди жизни. Пожелаем ему всего доброго, дорогой Александр.
Спасибо. 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 Добрые слова. Все.
Сцена из второго акта. Пьеса Александра Петровича Штейна «Персональное дело». Пьеса написана в 1952 году. Инженера Хлебникова играет народный артист Советского Союза Лев Наумович Свердлин. Его приемную дочь Марьяну Галина Анисимова. Это я. По навету карьеристов моего отца исключили из партии. Сегодня общее собрание. Уже поздно. Я жду его. Вот, кажется, он пришел. Папа? Папа?
А? А, Мурашка.
Ты что в темноте сидишь?
Да так, а ты почему не спишь?
Да мне еще анатомию учить.
А-а-а.
Мамка тебя ждала?
Да.
А потом прилегла около Мишки. Спит? Или делает вид, что спит?
Что?
Я тебе лекарство приготовила. Ты не забудь выпить. Я накормлю тебя. Тебе яичницу или омлет с сыром?
Ты не умеешь ни того, ни другого.
Ну, я по книге.
Да и по книге не умеешь. Да нет, я есть не хочу. Ты ступай, я вот подымлю.
Опять стал курить?
Опять. Спокойной ночи.
Спокойной ночи. Папа!
А?
Исключили? Да.
Что? Кто?
Кто тебе сказал? Что ты? Что ты?
Да.
Да.
Да это преступление. Да как они посмели?
Посмели, Мурашка, посмели.
Надо бороться. Надо изо всех сил бороться.
Ты знаешь, я устал. Физически устал. Вот ноги, руки, грудь, все болит. Вот здесь вот что это, а?
Здесь?
Да.
Солнечное сплетение.
Вот солнечное сплетение болит. А Павлик знает? Поверил, осудил. Ну, ведь он комсомолец.
Я тоже комсомолка, папа. Папа. Вот я помню, как в первый раз назвала тебя так. Помнишь? На Москварике, в Серебряном бару. Ты взял меня на плечи и пошел в воду. А я визжала, брыкалась, маму звала, помнишь? А ты держал меня как в железе и шел все дальше, все глубже. Сначала было очень страшно, холодно. А потом я сама тебя просила. Еще, еще. Я тебя поцеловала и укололась. Ты, наверное, был небрит. И с тех пор ты мой папа. Ты знаешь, я вчера встретила отца на улице. Он все такой же. Ни одного волоса седого. И морщинок тоже не видно. И сам про себя говорит, сохраняюсь, как консервы, потому что живу без сквозняков, буквальный перенос. А ты? Ты в грозу гулять любишь. И я, как ты, тоже люблю гулять в грозу. Вот как будто бы я от тебя родилась, а не от него. И моя кровь твоя, а не его. Отец был ласковый, со мной нежный, но, в общем, равнодушный. А ты бываешь грубцем, резок. И я обижаюсь на тебя жутко. И мама обижается на тебя жутко. Но я знаю, какой ты, что в тебе есть, чем ты живешь. Чего волосы седые, морщины, вот эта складка. Я знаю, мать счастливая только с тобой. И я счастливая, что твоя дочь. Вот знаешь, если я выйду замуж, я отца не позову на свадьбу, а тебя позову. Ты сядешь слева от меня, а мама справа.
А жениха куда?
Да никогда я не выйду замуж. Что бы со мной ни случилось, я всегда приду к тебе за советом. Потому что ты мой настоящий отец. И другого не хочу. И я не могу смириться с тем, что случилось, и никогда не смирюсь. Я ногтями расцарапаю тех, кто это сделал. И не потому, что я твоя дочь, а потому что это величайшая несправедливость. Я комсомолка, папа. И в партию скоро думаю. Но нет, не подам.
Что-что? Погоди, погоди. То есть как это так? Не подам. Почему?
Пока тебя не восстановят, не могу.
Ты что, обиделась? На кого ж ты обиделась? На партию? Я спрашиваю, на кого ты обиделась?
Пойми, пап, я психологически не могу.
Психологически? Девчонка.
Папа, зачем ты так?
А ты зачем так?
Папа.
Да чем бы я жил без партии? Дышал, чем бы? А ты? Она тебе все отдала, поверила в долг. А ты ей ничего еще не вернула, а уже обиды считаешь? Стыдно. Мне за тебя стыдно.
Папа.
Ну что?
Тебя восстановят. Тебя непременно восстановят. Папочка.
Ты знаешь... Милая девочка,
Я не сделал ничего такого, за что у меня можно отнять самое дорогое для меня. Я вот написал письмо в Центральный комитет и порвал без Центрального комитета обязаны. Помни, Мурашко, сегодня на собрании обманули многих, но партию обмануть нельзя. Нет, нельзя.
Комедия Александра Петровича Штейна «Весенние скрипки». Музыка композитора Соловьева-Седова, текст к песням Матусовского. Будет исполнена не вся комедия, конечно, а только фрагменты из нее. И фрагменты, в которых заняты только двое. Заслуженный артист республики Борис Левинсон и я, Вера Орлова. Должна вам сказать, что в великой тайне от автора, и тем более от главного режиссера нашего театра Николая Павловича Охлопкова, мы сделали этот, ну, как бы монтаж, который вы сейчас увидите.
Вот в этом доме и в этом живут инженеры, сотрудники двух проектных институтов – черных и цветных металлов. А у нас тут их так все и зовут – черные и цветные. А я среди них, так сказать, серый. Ну да, комендант. Эх, об этом ли грезилось на выпускном балу? И люблю Москву, и вот расплата. Вот в этом подъезде на 4-м этаже живет инженер Доценко Екатерина Федоровна. Снится мне неповторимая, недостижимая и единственная. По домовой книге проверил, мужа у нее нет. А и вообще, так сказать, никого по мужской линии. Она недавно из Китая прилетела, консультировала. Хотел как-то пригласить на концерт, да испугался, черт, тебя вдруг опознают. А тут еще слух прошел, что всех цветных переводят из Москвы, да, в Сибирь, вот, в Томск или в Омск. А как же она-то, моя Катя? Она-то ведь цветная. Вот и сегодня то ли вечер такой выдался, то ли эта новость всех взбудоражила. Но цветных всех на улицу повымело. А черные пируют в помещении. Ну им-то что? Вон. Слышите? Гитара в 4-м подъезде. Так, видимо, некоторые цветные составили компанию. Что ж, правильно, правильно. Рыба ищет, где глубже, человек, где лучше. Понимаете, муж цветной, жена черная едут. А жена цветная, муж черный, говорит, не едут. Добрый вечер.
Вечер добрый.
Кутили?
Представьте, угадали.
Так-так.
Хлопнуло целое бокалище чудесного цинандали. Пьяница я некачественная, но зашумела в голове.
Садиться можно, простите, облокачиваться нельзя. Трудящиеся вполне могут испортить верхнюю одежду. Окрашено к маю. Так, стало быть, черными пируете. Ну что ж, правильно, правильно.
А что правильно?
Перспективно.
То есть?
Ну как же ты? Муж цветной, жена черная едут. А жена цветная, муж черный, не едут.
Это... Вот вы о чем. Виталий, как вас?
Максимович,
спасибо. Виталий Максимович, совершенно верно. А вы не стесняйтесь, вы все-таки садитесь, Виталий Максимович.
Благодарю,
сидеть ведь можно, облокачиваться нельзя. Нет, вы знаете, я сама собиралась уехать в Якутск
на алмазы. Заявление подавала неоднократно, не отпускают?
Как это добровольно?
А что? В Москве, как говорится, меня ничто не лимитирует. Детей нет. Мужа тоже. Слава Богу. Вашу домовую книгу никто там не читал. Никто не догадается, какая я старушечка, поищу себе женишков.
Так зачем же для этого ехать в Томск? Когда, как поется в песне наших зарубежных друзей, есть на свете Москва.
Виталий Максимович.
Да?
Я хочу остаться одна.
Ну, извините. Понятно. Ну, извините, извините.
Одна. А что? В жизни одинокой самостоятельной женщины есть своя прелесть. И если хотите, поэзия. Живу в однокомнатной квартире. Газ. Телефон, ванная, сидячая. Я бы даже сказала, стоячая, вот такая. Ничего не попишешь, архитектор не для себя строил. Между прочим, я была в Польше, там это называется кавалерка. И я сама себе кавалер. Пока на газу уютно шипит Рамштекс. Полуфабрикат тоже сам по себе. Снимаю трубку, звоню приятельнице, а то возьму со стены гитару, спою. Хочу громко, хочу тихо, хочу совсем не буду петь. Для личного, так сказать, удовольствия только. Как моя соседка Алевтина Николаевна говорит, бесподобщина. В общем, как хотите, в жизни одинокой самостоятельной женщины есть своя прелесть. Ну, а если говорить правду, стоящих мужиков давным-давно разобрали, а плёвых, плёвых дар мне надо, вот так. Золотая, перелески дальние, все в огне. Так уж вышло, что не в раннем мае, а лишь только осенью ты пришел. Троп не выбирая, вслед за вереницами журавлей. Первой, милый, обняла тебя я, и сама дивилась я смелости своей.
Рейс 2344. Этим рейсом вы прилетели из Китая в Москву. Вы не помните? Да, я помню. Я встретить не осмелился, но я знал. Я знал, что вы любите ромашки.
Ой, позвольте, позвольте. Значит, это вы насорили около моей двери? А я вам же хотела жаловаться, ну подумайте.
Вы пробыли в Пекине 180 дней. И в ящике моего стола лежит 180 писем. Отправить не осмелился. Когда вы прилетели, я каждое утро звонил вам в 7 часов вместо будильника и вешал трубку, услышав ваш голос.
Так это вы!
вы?
А, когда вы захворали, я завел бюллетень вашей температуры.
Зачем?
А вот фотография. Это вы. Это вы идете на работу. А это с работы. Это при дневном освещении. Да, ну, это в сумерки.
Да. А вы знаете, а вот, между прочим, одна дура съела кусок снега со следом ноги Козловского. Заболела ангиной и чуть не умерла в страшных мучениях.
Зачем вы так, Екатерина Федоровна?
Потому что вы, миленькой, сошли с ума.
Да, да, от вас. Я многое сказал бы, да что ж, я ведь не поэт, а не артист, а всего-навсего комендант. Да, вот так вот, без пяти минут управдом. Но и у управдома, Екатерина Федоровна, есть сердце. Управдом тоже человек. Екатерина Федоровна, не уезжайте из Москвы.
Как? Нет, не могу, не от меня это зависит.
От вас.
А что вы предлагаете?
Руку.
Ой, слушайте, миленький, вот были бы вы цветной, махнули бы с нами в Томск.
Да какой я цветной, я ведь серый для вас.
А все-таки почему бы вам не махнуть с нами в Томск?
Добровольно. Зачем?
Хотя бы.
Да и потом, да и кому я нужен там в Томске?
Ну, предположим, мне.
Ох, если б только я знал, что вы не шутите.
Ну, предположим, я не шучу.
Что? В Сибирь?
Как русские женщины в 19 веке. Как русские женщины за своими мужьями.
Я-то все-таки мужчина.
Слушайте, миленький, ну зачем вам в самом деле московское небо коптить? Человек-то вы молодой, здоровый, сильный. Знаете, как там люди нужны? Дело нашли бы себе там горячее, молодое. Учились бы. Ну, я бы вам помогла. У вас какое образование? Какое же у вас образование?
Ниже среднего, извините. Ах, вот так бы и смотрел на вас. Как на полотно кисти художника Крамского. Весну, лето, зиму и осень.
Ай-яй-яй-яй-яй. А кто же будет текущим ремонтом заниматься?
Так бы и слушал вас, как десятую симфонию Шостаковича.
Вы Шостаковича слышали?
Простите, не слышал, а слушал. Не ожидали?
Признаться, нет.
Есть многое на свете, друг Гораций, что и не снилось даже мудрецам. Да, это Гамлет, Никита. Третья сцена. У Охлопкова видали?
Нет, у Охлопкова не видали.
Жаль, жаль, жаль. To be or not to be. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Что благородней духом, покоряться прощам и стрелам яростной судьбы? Или полчас на море смут, сразить их противоборство, умереть, уснуть и только. И сказать, что сном кончаешь ты тоску, и тысячу природных мук наследие плоти. Как такой развязки не жаждать? Умереть, уснуть, уснуть и видеть сны, быть может. Вот в чем сложность. Так-то, Екатерина Федоровна? Не ожидали, что Кинжалов не только домовую книгу читал, но и кое-что повозвышеннее. Но об этом знали только он и космос. А с этой минуты и вы. To be or not to be, it is a question. To be at the slings and arrows of the fate, or take the arm against the sea of troubles, to buy a posing and charm, to die, to sleep. Я могу весь монолог по-английски.
Так вы же просто...
Я окончил филологический факультет Московского университета.
Что вы сказали?
Окончил филологический факультет Московского университета. С отличием.
зачем же вы тогда?
Зачем темню? Зачем я хамлю? Зачем я прощаюсь? Да потому что люблю Москву. Люблю Москву большой и красивой любовью. Садитесь, пожалуйста. Екатерина Федоровна, столица мира, ее духовный озон и кислород.
Прекрасно.
Так а не я один, что вы думаете? Он вчера вечером после встречи с вами ходил в ГУМ покупать себе этот галстук. А как вы думаете, кто стоит за прилавком, а? Кирпичников, блестящий лингвист, торгует напропалую в отделе галантереи. Пожалуйста.
Стало быть, и у вас есть друзья-однополчане?
Есть, Екатерина Федоровна, есть. Врачи, маникюрши, там юристы, счетоводы, филологи, продавцы есть, живут в тени.
Но любят Москву.
Да.
Большой и красивой любовью.
Вот эти люди.
Люди.
Пардон, но ведь не звери же?
Не знаю. У людей все-таки кожа, а у ваших однополчан шкура.
Екатерина Федоровна.
Может быть, отсюда и пошло это название «Шкурники». To be or not to be.
Я открылся вам только потому, что я люблю вас.
Любите. Любите вашей большой и красивой любовью кого угодно, только не меня. А я уеду в Якутск на алмазы. Хотела из вас легенду. Вот дура старая. Как же вы меня оскорбили, Виталий. Честная пень.
Екатерина Федоровна. Екатерина Федоровна.
Отрывок из пьесы Александра Петровича Штейна «Гостиница Астория». Этот спектакль в нашем театре имени Маяковского прошел около 200 раз. Ленинград, сентябрь 41 год. Гостиница «Астория» на площади Воровского. Ни огонька, разве изредка где-нибудь блеснет, чтобы тут же скрыться тонкая ниточка света из-за зашторенного окна. Здесь, в гостинице «Астория», в сентябре 41 года, волею всегда естественных и всегда удивительных обстоятельств столкнулись судьбы разных людей, военных и штатских, счастливых и несчастных, прекрасных и скверных. Мы вам покажем фрагменты из первого и второго акта. Роли исполняют летчик Коновалов, народный артист РСФСР Александр Александрович Ханов, его сын Илюша, артист Барков, Линда, эстонская комсомолка, маскирующаяся девушкой легкомысленной и веселой, народная артистка РСФСР Татьяна Карпова, ее друзья эстонские комсомольцы Ян, артист Афанасьев, Август, артист Клеймихин, друг Коновалова Рублев, заслуженный артист РСФСР Михаил Орлов, его жена, бывшая жена Коновалова, артистка Козырева. Это я. Коновалов только что вернулся в Ленинград. Он был незаслуженно осужден. Сейчас он в Ленинграде и с нетерпением ждет назначения на фронт. Он совсем не хочет меня видеть. Совсем. А я...
Обязательно. Совсем не обязательно.
Вася.
Я ждал не тебя.
Я знала, что ты так скажешь. И все равно я пришла.
Где сын?
Он придет. Ну, ну, сядь.
Илюша где?
Я просила его, прости, немного попозже.
Он здоров?
Здоров.
Нога?
Все хорошо, кость цела, все хорошо.
А в перемену погоды?
Не ноет, все хорошо.
Глаза?
Читает, очки носит. А ты? Ты сюда надолго?
До конца войны.
Что, он назначение получил?
Да, получил.
Значит, все в прошлом.
Как видишь, доверили.
Как раньше. Полк.
Полк.
Это...
А где твоя мама?
Мама? Мама умерла. Я писала тебе. Разве ты мое письмо не получил? Разве ты моих писем не получал?
Да, получил. Извещение о расторжении брака. Получил.
И ни одного? Ни одного письма?
Нет. Мне вполне хватило того. Развод ты получила. Чего ты еще хочешь от меня?
Я проститься пришла. Послезавтра мы эвакуируемся, Вася.
Что, всей семьей? А Илюша?
Он сопротивляется, обижает меня, но я, по-моему, почти уговорила его. Он только что вернулся из-под Петергофа. Траншеи они там рыли. Еле успели они убежать. Ну и видит он плохо. Что? Я подумала, пусть...
Пускай едет. Ну, счастливо.
Счастливо. Васенька мой, прости меня, Васенька, прости меня, Васенька, любимый мой, ты мой любимый мой, ты никогда не мог видеть, когда я плачу, ты всегда меня прощал, когда я плачу, Вася,
я не хочу тебя видеть.
Пощади.
Я никогда тебя не захочу видеть, ни сегодня, ни завтра, только сына. А ты уйди, уезжай.
Нет, я не верю. Ничего не осталось у тебя ко мне. Ничего. Ну хорошо, я уйду. Ты прав. Надо идти.
Илюшу.
Да-да, Илюша сейчас придет.
А ты скорей.
Ты жестокий. Наверное, там отняли у тебя сердце. Я тебе сына родила, воспитала, сохранила. Ну что ж, прощай. Зачем ты? Ох, зачем ты?
В вестибюле заждался. Прискучило. Ну, здорово, Рублев.
Здравствуй, Василий Фролович.
На днях эвакуируешься?
Да. Есть решение военного совета со всем заводом.
И с семьей?
Да.
С чьей семьей? С моей?
Василий Фролович.
Ты не торопись говорить. Торопись слушать. Друг ты мой испытанный.
Не надо. Ну не надо. И без того все так страшно. Кругом все так мучительно.
Да. Друг неиспытанный, что орех? Не расколотый. Вот иные прочие отвернулись. А ты в тот же день пришел, да? Руку протянул. Слова сказал, какие полагаются к прискорбному случаю. Так ведь было. Одним словом, неформально подошел. Теплом вдохнуло. Мальчонку пожалел. Друга-то только в беде познаешь. Вот Екатерина Михайловна, она оценила.
А я друг тебе, Василий Фролович, что бы ни было между нами.
Да. Разве бы не друг так утешил? Зато тебя жалостливо отблагодарили. Семью тебе. Сына тебе. Пожал Денисеев.
Надо идти.
Пора.
До свидания, Василий Фролович. Василий Фролович, Екатерина Михайловна была очень несчастна.
Жертва.
А я одинок. Жена моя ушла, ты знаешь. Женщины вообще никогда меня, в общем, по-настоящему, как тебя, не любили.
Не надо.
Скромничаешь похвально.
Нет, не обольщался насчет себя никогда, Василий Фролович. И судьбу отношений наших с Екатериной Михайловной, но если не во всем, то во многом. Очень многом решила ведь не ко мне любовь, к Илюше. Хотелось Екатерине Михайловне облегчить ему вступление в жизнь.
Ты красиво говоришь, Рублев. И вообще все так красиво и изящно, как в сказке. Изменила из любви к сыну. Исключительно. Где-то я читал. У Ги де Мопассана, что ли?
Идем. Идем.
Что же, черт вас возьми? Сына Илюшу! Фамилии моей лишили! Погано.
Боже мой! Как тут светло!
А вы что на меня глазеете? А ну давайте сюда ваш! Итальянский вермут!
Вермут! Вермута нет, еще вчера выпили.
Ай-яй-яй-яй. Давайте танцевать-то. Ку-ку! Ку-ку!
Что с вами?
А ничего. Бывает вот у человека такое прекрасное настроение, когда ему все удается, как по маслу. Спирт пьете?
Еще не научилась пить. А я вас запомнила другим.
Да, первое впечатление обманчиво. Я в вас вот тоже не разобрался. Жуть сигарет. У вас волос у вас. А! Исключительный волос.
Осторожно, помнете волосы.
Пепел волос.
А в отеле нет женского парикмахера. Я на август. Вчера вы были со мной не так ласковы.
В вчера. Дважды нельзя войти в одну и ту же воду. Вчера. Вчера я забыл, что я тоже когда-то был мужчиной.
И что? Одна женщина может заменить другую?
И это.
А сегодня вы вспомнили?
Вспомнил. Вот такие, как вы, должны нравиться.
Должны?
Мужчине идет быть мужчиной, а женщине идет быть женщиной. И женщине всегда нравится, когда мужчина ведет себя как мужчина.
Мне всегда.
Врете. Всем женщинам нравится, когда их желают. Всем.
Как вы... О, как вы грубо.
Как умею, по-мужицки.
Нет, очень-очень-очень грубо.
А ну, без шуток, давайте поедемте со мной в тыл. Вы будете тыловой дамой, а я буду тыловой валет. Ну, без шуток, по-военному. Поехали.
Вы, кажется, еще очень любите свою жену. А я могу быть или козерной дамой, или никакой.
Это кокетство! Это кокетство! Ах, на этом свете все проще! Все гораздо проще, как дважды два. Погано. Илюша, сын мой. Илюша,
так стучит дурацкое сердце, потому что по лестнице встречался. Нет, не от того, совсем не от того. Это третий этаж, номер 200, а дальше забыл. И записку потерял, и все двери, коридоры, двери. Странно, что где-то тут рядом отец. Мой отец узнает, ты ведь 4 года. Я никогда не бывал в гостинице. А может быть...
Как я ждал тебя, пап! Как ждал, как верил, что ты вернешься, не можешь не вернуться. И в тебе я, папа, верил больше, гораздо больше, чем в тебя. И тысячи секунды не сомневался, папа.
Илюшка, ой, дурачок ты мой.
Постарел ты, нет, чуть-чуть, но не изменился, да?
Каким вошел, таким вышел. Ты паспорт получил?
Да, еще в прошлом году.
На чью фамилию?
Так Коновалов я, папа, ну Коновалов Илья Васильевич, и паспорт имя Коновалов Илья Васильевич. Разве я мог иначе? А ты думал?
Я так и думал, я же верил тебе. Коновалов ты мой, Коновалов Илья Васильевич.